Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Прежде чем о чем-то сказать, обращаясь к вам, дорогие братья и сестры, мне хотелось бы едиными усты, единым сердцем вместе с вами вознести сыновнюю благодарность Творцу и Изиждителю за ту радость, которую Господь нам даровал, вновь и вновь позволив пережить эти святые, благословенные вечера, которые наполнялись удивительным, покаянным содержанием и смыслом, когда мы с вами едиными устами и единым сердцем, воздыхая из глубины своего кающего сердца, обращались к Богу, говоря: помилуй нас, Боже, помилуй нас. Все те примеры, которые прошли через наш мысленный взор в течение этих минувших четырех вечеров, они все были направлены к одной главной цели, чтобы наше сердце способно было откликнуться на тот призыв, которым Церковь обращается к нам. В примере тех многих и многих праведников и грешников, чтобы мы, взирая на падение одних, избегали этих ошибок, этих пристрастий к земному, телесному, тленному, временному, а взирая на примеры святых угодников Божиих, мы подражали их святой жизни и через их человеческий жизненный пример исправляли себя и устремлялись всецело к Богу. Вот все эти святые дни, которые мы с вами приходили в храм Божий для того, чтобы быть сомолитвенниками и сотаинниками этого великого покаянного плача, великого покаянного делания, должны, по крайней мере, всех нас научить самому главному, о чем мы, собственно, говорили с вами в течение всех этих минувших вечеров. Научили нас видеть грех как самое страшное явление в нашей жизни, как явление разрушительное, явление, которое повергает человека в вечную погибель, соделывает распад внутри самого человека. Я многократно приводил такой пример из жизнеописания одного подвижника благочестия, который просил Бога о том, чтобы Господь просил ему открыть все его грехи. Впрочем, мы ведь тоже об этом просим. Мы ведь тоже в течение этого великопостного времени мы говорим о том, чтобы Господь даровал нам эту благодать видеть, зреть свои грехи. Но, как говорит праведный Иоанн Кронштадтский, Господь дает и открывает человеку только лишь ту меру его грехов и его падений, которые он сам способен вместить в себя. Поскольку если бы открылись бы все наши грехи, уверяю вас, это отнюдь не преувеличение. Если бы допустить ту мысль, чтобы все наши грехи, которые творили мы и творим, эту бездну, эту пропасть греха, если бы они были нам открыты и явлены, то наверняка мы повредились бы рассудком, потому что мы ужаснулись бы того зла, причиной которого являемся именно мы. Вот наша легкомысленность, наша вот такая поверхностность и восприятие жизни очень легко и свободно не позволяет нам увидеть тот ужас греха, который удаляет нас навсегда порой, если мы не каемся в этих грехах и беззаконие от Бога. И вот вернемся к тому подвижнику, о котором было сказано сегодня, который просил Бога, чтобы Господь открыл ему эту бездну, этот ужас того греха, который был на совести у этого человека. И вот Господь внял его молитве и на некое мгновение позволил ему увидеть эту пропасть тех беззаконий и грехов, которые свойственны каждому человеку, без исключения. Это глупо, самонадеянно, совершенно немыслимо говорить о себе о том, что во мне меньше грехов, чем в ком-то. Это совершеннейший абсурд. Так вот, Господь открыл этому подвижнику пропасть грехов и бездну согрешений, которые творил он в своей жизни. Хотя внешне был человеком достаточно обыкновенным, ничем в таком греховном смысле этого слова не выделявшийся. И действительно, его состояние было таково, он пришел в ужас и просил Бога, чтобы Господь сокрыл от него то, что было ему откровенно, чтобы он его соделал таким же, каким он был раньше, в смысле неведения, тех грехов, той пропасти и бездны, которые соделывают нас врагами Богу, потому что грех – это есть отторжение от Бога. Поэтому, когда мы просим Бога о том, чтобы Господь даровал нам благодать, зреть наши грехи, видеть их, и молитва, которой мы тоже всегда сопровождаем, любое воззвание к Богу, чтобы Господь исполнил нас благодати Всесвятаго Своего Духа, это одна и та же молитва. Потому что без благодати невозможно увидеть своих грехов. Без благодати невозможно покаяться в них. Без благодати Христовой невозможно исправить свою жизнь. И вот именно об этом нам говорит Церковь в эти святые и благословенные великопостные дни. И очень важная вещь, о которой бы мне хотелось бы сегодня сказать, это еще одна опасность, которая подстерегает каждого из нас. Впрочем, мы об этом отчасти говорили, в том числе и вчера, о том, что самое страшное не потерять того, что мы приобретаем в Церкви. Какого труда стоит то, что мы с вами не просто переступаем порог храма Божьего, мы трудимся, мы несем Богу какое-то свое служение, пускай оно очень скудное, пускай оно очень немощное, пускай, к сожалению, мы подвергаемся всевозможным помыслам, каким-то внутренним противоречиям. Вот даже мы на службе с вами стоим, ведь каждому и без исключения из нас это понятно и известно. Какой ценой дается молитва, чтобы себя настроить на нее, чтобы не рассеяться, не потерять ее. Сколько раз, неисчислимое количество раз, каждому из нас приходится вновь собирать себя, свой ум, который только и делает, что разбегается прочь от самого главного содержания, которое наполняет храм Божий, от молитвы. Сколько раз нам приходится себя одергивать, как будто очнувшись, осознавая, что мы телом стоим в храме, делаем какие-то привычные движения, жесты, крестимся, кланяемся, но при этом ум наш блуждает неизвестно где. Неизвестно где. И каждому из нас это совершенно знакомо. То есть какого усилия, какого труда требуется от каждого из нас, чтобы мы стояли на службе, внемля тому, что происходит. Поэтому к чему это говорю? К тому, что насколько сложно себя концентрировать и сохранять в молитве, во внимании, не рассеиваться, не блуждать взорами по храму, там, не рассматривая, кто во что одет и так далее, кто как ведет себя. Когда мы на это обращаем внимание, тогда мы теряем самую даже мысль о молитве. И поэтому уходим из храма опустошенными. Поэтому как нужно трезвиться, бодрствовать во время богослужения. Но не этим не ограничивается наша внутренняя духовная борьба. Потому что все равно какие-то крупицы, даже при нашем каком-то невнимательном, рассеянном, блуждающем помыслами сознании, все равно мы находимся в храме. Все равно мы черплем эту божественную благодать, дарствуемую нам Господом за каждым богослужением. Но стоит нам выйти из храма, стоит окунуться в повседневность, в эту обыденность, в суету житейскую, как сложно все это сохранить, как трудно уберечь нам вот то, что мы приобретаем в храме Божьем. Поэтому как христианину тяжело, с одной стороны, блюсти себя во внимании, быть сосредоточенным. Поэтому какие бы то ни было, даже самые безобидные, как нам кажутся, какие-то развлечения не должны похищать у нас то, ради чего мы сегодня пришли в этот святой храм, ради чего мы ходили все вот в течение всех этих вечеров, в надежде, что Господь дарует нам хоть крупицу той радости, покаянной радости, ради которой мы и приходим в этот храм, ради чего, собственно говоря, и это время Святое Церковью учреждено, чтобы это время позволило нам очиститься и освободиться от всего того хлама и мусора, которым наполнено наше сердце. Поэтому, дорогие братья и сестры, как апостол Павел говорит нам, всем говорит, блюдите, как вы опасно ходите. Вот просто вступил в пустой, никчемный, бестолковый разговор с кем-нибудь, и тут же чувствую, что вот то, что ты так вот с таким трепетом сейчас накопил, все это разбазарилось, рассыпалось, растерялось. Мы каждым словом в храме произносимым должны беречь, дорожить как сокровищем, как златом. Что я говорю, о каком злате может идти речь, в каком сравнении вообще может тленное сравниваться с тем, о чем Господь нам говорит в церкви. Это совершенно несопоставимые величины, несравнимые, но просто нашему скудному, ограниченному человеческому рассудку иногда нужны вот такие примитивные, банальные житейские сравнения. Так вот, то, что мы приобретаем в храме, это выше всяческого сокровища. Опять же, подчеркиваю, говорю, настаиваю на этом, что без всякого преувеличения, это говорю, это не просто некая высокая патетика, а на самом деле то, потому что это слова жизни, это слова вечности, это слова, которые раскрывают перед нами Царство Небесное. Ни с чем не сравнимые словеса, божественные словеса, божественные глаголы, как апостол Петр, помните, говорил, как замечательно, когда Господь с укоризной говорит апостолам: «Может быть, и вы хотите от меня отойти?» Тогда Петр такие удивительные слова сказал: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И нам с вами, куда нам идти? Кому нам идти? Мы здесь имеем глаголы вечной жизни». И поэтому эти глаголы вечной жизни нам в течение этих дней особенно настойчиво были обращены в наше сердце, с тем, чтобы мы покаянным, сокрушенным сердцем внимали им, все для того, чтобы по-настоящему смогли принести и покаяние, и принести плоды, достойные нашего покаяния. Завтра мы будем, по крайней мере, такова традиция, всеправославная традиция, вот продержав первую седмицу поста, в пятницу вечером вот прийти на общую исповедь, для того, чтобы в субботу или, по крайней мере, в воскресенье причаститься святых христовых тайн. То есть прошла неделя труда, неделя поста, неделя какого-то внутреннего утеснения и даже, может быть, изнурения для кого-то. Действительно, как мы об этом говорим и всегда этот образ из апостола Павла приводим, что ветхий человек, тот греховный человек, плотской человек в нас, он, конечно же, сопротивляется всему этому. Ему не по нутру, чтобы ограничивать себя в чем-то, но только лишь изнурив его, этого плотского, ветхого человека, возможно воссиять тому новому, евангельскому человеку, каковым каждый из нас должен становиться. И вот это святое время, великопостное время, оно является самым величайшим и прирадостным. Впрочем, скажете, сколько можно повторяться? Об одном и том же говорим. Но об этом нельзя не говорить, об этом нельзя не повторяться. И Евангелие одно и то же, и молитвы одни и те же. Ничего нового для себя мы не открываем в них, в том смысле, если мы поверхностно их читаем или поверхностно что-то слышим. Но мы должны ведь не так, не внешне только лишь внимать тому, о чем нам говорят, или о чем мы читаем или слышим, а сердцем, отверстым сердцем навстречу Христу и Богу. Вот тогда все то, о чем мы вновь и вновь, переживая в церкви, одни и те же переживания, одни и те же примеры, одни и те же образы, они будут совершенно иначе нами восприниматься. Впрочем, я думаю, для каждого из присутствующих это вполне понятно и очевидно. Когда мы читаем Евангелие, а христианин должен читать Евангелие ежедневно, каждый день в своей жизни, если у кого-то нет такого обычая, обыкновения, нет такой жизненной установки, то пускай, как вот сейчас, в эти святые великопостные дни, он приобретет для себя этот навык. Потому что пост, он тем и характерен, и тем отличителен, что необходимо что-то во время этого святого времени, что-то доброе привить себе, своей душе. Что-то, какую-то добрую, благую привычку приобрести. Отказаться, бороться с какой-нибудь страстью, может быть, со всеми грехами, нам бороться невозможно, это очевидно. Но, по крайней мере, понимаем, что мы грешим осуждением, грешим вспыльчивостью, раздражительностью, какими-то нечистыми, скверными, хульными, блудными, иными помыслами. Вот нужно все свои силы устремить к тому, чтобы против этой скверной, греховной привычки бороться, но и взамен на борьбу с какой-то страстью, что-то доброе, святое приобрести. Так вот, пускай для многих будет такой доброй, благой привычкой читать ежедневно Святое Евангелие. Евангелие как Слово Божие. Так вот, почему я об этом заговорил? Потому что те, кто читают Евангелие, читают повседневно, читают постоянно, они не дадут мне солгать. Потому что Евангелие, как Слово Божие, всегда, постоянно открывается совершенно какими-то иными гранями. Казалось бы, ты это уже сотни раз читал, ты уже наизусть это знаешь, ты уже много раз другим это пересказывал. Но читая вновь и вновь, Господь открывает тебе совершенно иные стороны, иные грани, иные глубины своего неувидаемого, благоуветливого, божественного глагола. И это очень важно. Поэтому, когда мы приходим в храм Божий и слышим одно и то же, одни и те же поучения, одни и те же образы, мы должны не сетовать на это, а прежде всего воспринимать отверстым своим сердцем, что это меня касается. Это не общие какие-то увещевания, не просто какие-то, так сказать, тогда вот, как бы так вот абстрактные, общие какие-то, так сказать, там вещи говорятся, а это меня, и именно меня, не моего соседа, не моих там домочадцев и сослуживцев, а именно меня это касается, и я тот самый грешник, превошедший меру всех грехов и беззаконий, и хуже меня нет никого. Вот преподобный Андрей Крицкий, вот мы сейчас читали, конечно же, славянский язык, он не всегда бывает как-то вот, может быть, тотчас же ложится на слух и понимание. Это требует тоже какого-то дополнительного усердия и труда. Но я очень радуюсь тому, что вот многие из присутствующих стояли просто со своими книжечками и просто так вот как-то вот внимательно, усердно, как бы, так сказать, вторили тому, что, о чем читали священнослужители. Так вот, в одном из последних тропарей он говорит, например, такая мысль звучит, что «Ты, Господи, пришел спасти всех, Ты воплотился, Ты искупил нас своими страданиями и крестною смертью, только лишь ради того, ради меня, окаянного, потому что хуже меня никого нет». Это говорит праведник, это говорит преподобный, а мы при этом иногда говорим, да особенно и не вижу, в чем мне каяться. Какое ослепление, какое безумие. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, эти святые благословенные вечера, они нам Богом подарены, прещедро дарованы. Поэтому, во-первых, возблагодарим Бога за этот бесценный дар, что нам Господь даровал еще раз насытиться этой небесной радостью, переживая эти удивительные церковные события. Бог весть, доживем ли мы до будущего года, и подарит ли нам еще Господь эти бесценные вечера, поверьте, ни с чем не сравнимы. Уже такой службы не будет, я всегда это говорю. Все, будет множество других великопостных служб, и тоже очень проникновенных, очень таких глубоких по содержанию, по своим смысловому содержанию и так далее. Но вот сегодняшней службы уже никогда не будет. И даже не потому, что такого дня уже, как сегодня же, тоже уже мы не переживем. Это совершенно понятно. Нет, а просто даже вот, в общем-то, в таком ритме богослужебном вот такого великого повечерия не будет. Конечно же, мы еще вернемся с Божьей помощью, если доживем на пятой неделе во время Мариинного стояния, когда будем полностью, целиком, вот все эти четыре части на четыре дня разделенные, мы их целиком повторим и будем молиться в храме. Но это будет совершенно другая служба. И вот поэтому как радостно, как действительно это щедро от Господа иметь такое утешение, какое мы с вами имеем сейчас, вот переживая эти святые дни великопостные. Мне хотелось бы еще последнее сказать о том, что вот один пример из канона хотелось бы привести, как пример очень яркий, очень убедительный. Много примеров ветхозаветных праведников, угодников Божиих и так далее. Но вот один пример – Лот, племянник Авраама, который жил в Содоме и Гоморре, когда грех взошел уже до неба, невыносимый, смердящий, зловонный, скверный, гнуснейший грех, который, в общем-то, стал нарицательным даже по имени этого одного из этих городов. Так вот, когда Господь пошел сожечь эти города, Лот праведной душой своей, как о нем говорит святой апостол Петр в послании, что он тяготился и томился от того, что он видел своей праведной душой. И вот ангелы Божии вывели его, его жену и его дочерей из пределов Содома и повелели бежать в один из ближайших городов и не оборачиваться, потому что гнев Божий сойдет серою и огнем на эти постыдные города, что и произошло. Как главным условием было сказано не оборачиваться вспять. И мы знаем с вами, что когда прогремел этот страшный гром, и когда с неба излились потоки огня и сожгли эти города, пять городов, Содом, Гоморра и еще три города. Так вот, жена Лота, она обернулась, и, как мы знаем, она окаменела, она превратилась в соляной столб. Это очень яркий и удивительный образ того, что бывает с человеком, когда он, с одной стороны, Господь ему дает спасение, он бежит навстречу этому спасению, избегая погибели, но вот те привязанности, которые, так сказать, так ему были милы там, позади, не позволяют ему забыть напрочь и вырвать из своего сердца тот грех и то зло, которое было там, позади, в жизни. И человек оборачивается, возвращается вспять и превращается в соляной столб, бездушный столб. Говорят о том, что он и до сих пор, вот это каменное изваяние, стоит там, неподалеку от Мертвого моря, которое, как известно, образовалось вот именно после этого страшного события, этого страшного наказания этих городов за эти чудовищные, смрадные и мерзкие грехи и беззакония. Когда мы каемся в грехах своих и вновь оборачиваемся на них, жалея о том, что нам необходимо с ними расстаться, вырвать их из своего сердца навсегда, мы тоже можем превратиться в некое бездушное, окаменевшее, ни к чему более неспособное существо. Поэтому, дорогие братья и сестры, будем каяться так, чтобы Господь, внемля нашему сокрушению сердечному, даровал нам этот дух не только искреннего покаяния, но и все жизненного желания более никогда не возвращаться к порокам, грехам, страстям и беззакониям, в которых мы каемся, и которые Господь, яко благ и человеколюбец, приемлет от нас, как любящий, милующий Отец, которому подобает всякая слава, честь и поклонение безначальному Отцу, соединородным Его Сыном и всесвятым и благим и животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.